Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. В передаче «Герой Майдана» Станислав Чернилевский, киевский поэт и переводчик русской поэзии, кинорежиссер, преподаватель Киевского института театра. В ночь с 18 на 19 февраля 2014 года он получил пулевые ранения на Киевском Майдане. После прошел курс реабилитации в Пражской больнице. Я встретился с ним в июне, накануне его возвращения в Киев.
6 марта самолетом нас привезли в Прагу. Вечером мы уже были в больнице Матол. Украинские врачи и чешские врачи – это врачи от Бога. И там замечательные совершенно люди были в Киеве, которые нас лечили на первых этапах. Я скажу, от чего чуть-чуть позже. Но условия – это совершенно какие-то вот несопоставимые вещи. Кровать, она предназначена именно для больного, а не просто случайная кровать, которая оказалась. Бинты, они совершенно замечательные. Включительно до того, как приходят к тебе сестрички, делают уколы. Как я попал и как мы попали в Прагу? Это следствие ранения на Майдане. Почему я вообще там оказался и какие там у меня были ощущения? Я был в первую ночь, когда побили детей там впервые, когда они пришли, когда впервые спецназ спустился с Октябрьского дворца сюда вниз несколькими рядами. Я встретил там своих студентов с театрального института, которые снимали там какие-то интервью, вот, людей возле этих бочек с кострами там, концерты какие-то там были. И вот мы там бродили очень долго. Потом я был каждую ночь там, когда это все случалось. Вот с 19 на 20, сейчас не помню, или с 18 на 19 февраля. У меня было ощущение, когда из Печерска опускался туда, что, видимо, в эту ночь что-то произойдет со мной. И лично там, значит, что или ранен буду, или могу быть убит. Когда прозвучали первые выстрелы и разорвались гранаты на Майдане перед моими глазами, метров за 5-7, первый раз было страшно. Вот первая граната, когда бахнула, как-то я взрывнул, все. Третья, уже все. Уже начинаешь жить в этом пространстве, это тебя. И тогда начинаешь наблюдать за людьми. Потому что миссия у меня была более наблюдательна. Я просто человек, который должен был соприсутствовать. И все. Я должен был быть с теми, кто в опасности. Вот и все. Как мужчина, как старший мужчина, как человек уже в возрасте. Что я мог делать? Я там какие-то вещи подбрасывал в огонь. Вот там ребята приносили дрова, чтобы этот огонь по периметру горел. Прикрыть для снайперов возможность прицельной пальбы. Пальба все время звучала, но вроде бы никто не стрелял. Потом вдруг из водомета, по институтской пошел водомет и начал гасить эти огни. С левой стороны горело здание профсоюза. Оно уже там горело, и там и люди задыхались. Я этого не знал. Я видел только вот угол Крещатика, и там, где это здание туда идет, уже вглубь. Вдруг, когда прекратился уже этот водомет, пошел, то ли этот водомет же пошел, но там кто-то был из стреляющих. Я по центру стоял недалеко от этой колонны с женщиной-украинкой, с венком там. И пошел Беркут в наступление. Беркут, не знаю, МВД, словом, какие-то силы, которые пошли по институтскую сюда. И начали теснить из баррикады майдановцев. Упала граната, девочка упала возле памятника. Я хотел туда броситься, но ребята ее уже начали выносить. Я увидел, как каска отлетела, и светлые волосы И мне показалось, что она так вот дернулась. И было страшно, конечно. Было ощущение, что вроде бы или умерла. Но ее быстренько унесли. Тем временем ребята, которые там отряды стояли, самообороны, но они были чуть-чуть обучены со щитами, там, соответственно, одетые в какие-то с какими-то дубинками, побежали теснить этих беркутовцев, которые наступали. И, как ни странно, потеснили направо. И мне так это показалось, вот те оружные люди, которые там стреляют, и вдруг бросились мальчики, практически молодые, там, на защиту, и потеснили их туда, их много туда повели. Но тем временем оголели меня. Я там, который стоял, как-то вроде бы начал видим быть для тех, которые были за огнем, за дымом и за огнем. И я почувствовал удар по руке. Мне показалось, камень кто-то бросил в руку, что-то потяжелела рука. Я как-то не обратил внимания. Потом дальше чувствую, она у меня тяжелеет. Тогда я понял, что это какие-то ощущения, как перелом, поскольку переломы были вот у меня на руке. Ну, перелом так перелом, вроде бы ничего. А потом я почувствовал, что она еще тяжелеет. Думаю, видимо, открытый перелом. Начала тянуть внизу, там, где правое бедро. Я думаю, я пойду сейчас в свет и посмотрю в свете, и, может быть, там медики какие-то покажу, и, может, они мне помогут. Я пошел прямо на ту елку, которая там называлась так елка, из-за которой все возникло. Вот как странно все образуется возле каких-то... И нашел там внизу горел фонарь, и я всунул туда руку, а там недалеко от меня были волонтеры. Волонтеры эти медики, две девочки и мальчик. И говорю, ребята, посмотрите, что-то у меня с рукой, а что-то тянет. И так вот руку в прожектор, а он смотрит, так говорит, у вас же там, вы посмотрите, что внизу. А там такая дзюри, как кажут по-украински, идет кровь. И они меня начали быстренько привязывать, потом парень пошел искать врача. И я вдруг вспомнил, что один из моих актеров, который озвучивал у меня, я работал долго на студии 1+1, режиссером озвучения фильма украинским языком. И вот Гарри Поттера у меня там озвучивал тот человек, который вел Майдан. Он еще в 2004 году думал, потом стал министром культуры временно. Это Женя Нищук, Евгений Нищук, очень замечательный актер. Он уже повзрослел, он мужчина уже стал. И вот я вспомнил, что он говорил, что врач в КМДА. Этот парень, который меня взял, он сначала мне примотал руку очень сильно много, чтобы кровотечение остановить, поднял руку, да, и начал меня туда вести. И пока он меня вел, я почувствовал, что у меня все тяжелеет бедро. Когда он меня завел в КМДА на первом этаже, дал врачу, врач посмотрел, сказал, это не мой профиль, дал мне укол, и тут же вызвали скорую. Очень быстро скорая приехала, буквально какие-то 5-7 минут, еще меня довели туда. И когда мне привезли уже в скорую помощь, в больницу скорой помощи, вдруг перед самым уже подъездом, там, где эта больница была, я вижу в стекле, в переднем стекле, моя ученица проходит, которая вот недавно, я режиссер, Юлия Гонтарук, замечательная совершенно режиссер, из молодых. И я что-то ей хотел сказать, тут открывает дверь, чтобы меня забрать в больницу, а человек, который забирает, это тоже мой студент. Я даже их не спросил, почему они там. Мы как-то удивились очень, и тут же они мне организовали кресло, нашли врача, там, словом, очень быстро все сделали. Потом оказалось, что они дежурили для того, чтобы этих людей, таких как я, оградить от милиции, которая, вы помните, она там приезжала, забирала совершенно раненых и убитых людей для каких-то следственных экспериментов или просто для того, чтобы там какие-то брутальные вещи с ними там произвести. Не знаю даже. Но, словом, это была такая служба спасения. Мои же студенты, которые там, значит, стояли вместе с афганцами бывшими и не пускали туда в больницу представителей власти тогдашней. И меня тут же оперировали, оказалось, что у меня две сквозные раны в руку, в правую руку, которая для меня очень важна, как для человека, который пишет, единственный такой инструмент вроде бы, да. И еще одно ранение по касательной в левую руку, и бедро прострелено, оттуда выняли пулю, потому что этих пуль, которые пролетели сквозь руку, не нашли, конечно, а там из-под бедра там выняли и показали свинцовую пулю. Была ли это очередь? Была ли это отдельные какие-то выстрелы многих людей, я не знаю. Еще две пули потом обнаружилось, одна по касательной прошла по животу, а другая прострелила куртку сзади. Бог миловал, Бог как-то развернул меня так, что я получил уровень минимальное ранение в руку. Вот человек, который не делал, он не герой, он не шел с оружием туда.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Герой Майдана». Монологи киевского поэта, переводчика русской поэзии, преподавателя Киевского института театра Станислава Чернилевского.
Меня, как и многих украинских поэтов, воспитала, естественно, русская поэзия, ну, скажем, Баратынский, который я вдруг ощутил как своего очень личного поэта, не знаю даже почему. Вот какая-то напряженная, живая человеческая мысль. Фет. Опять зима, опять аллея. Там с утра лежит в пыли, опять серебряные змеи среди сугроба поползли. Знобящие замечательно от этих строк. Я Анинского очень люблю, я поздно его для себя открыл, но вдруг оказался поэт, который созвучный мне. Естественно, всю классику Серебряного века я даже переводил Блока, незнакомку, как ни странно, на спор. Ночью позвонил товарищ режиссер и сказал, а вот невозможно Блока иметь в украинском варианте. Ах, невозможно? Ну, а давай переведи, значит, незнакомку Блока. И я за 2 часа, ну, видимо, какой-то такой, сделал такой перевод. Вообще, если говорить честно, русская поэзия поначалу, классика восстаем, там Шевченко, естественно, нас пронзает, сразу в детстве становится своим поэтом, понятно почему. Мы как-то на одних волнах работаем сразу, рожденными. Это то, что гением называли древние римляне, ведь они не талант оценивали. Это было некое существо, так сказать, которое удерживало род. Ты проходил там в гости там, к Юлию Цезарю, и ты приветствовал не Юлия Цезаря, а гения рода Юлия Цезаря. Это вот слово «гена», само понятие «род» как таковой. И вот это была какая-то персонификация в духовном каком-то ипостаси. Такое у меня, там, скажем, с поэзией там, Тарковского или тех поэтов русских, которые я сейчас называю. Они как-то преобразовали меня, и больше того, я скажу, что, видимо, когда я почитал очень в позднем возрасте, после трагедии личной, почитал наново доктора Живаго и как-то наново ощутил и стихи Юрия Живаго в конце, это стало вроде бы внутренним монологом. Пастернак вообще преобразил мой язык. я язык почувствовал с середины. Вот вроде что-то начал ворочаться и переворачивать. Я ощутил на уровне фонетики какой-то вот какие-то вещи очень важные в самом соединении звука внутри слова. Ольшанник, который трепещет, помните в этом замечательном стихотворении «Август»? И вы прошли сквозь бедный нищенский ногой трепещущий ольшанник, так? Бимбирно-красный лес кладбищенский, горевший, как печатный пряник. Это феноменально. Вот на уровне звука. Вот эти вибрации звуковые для меня почему-то... Ну, как у Шевченко. Шевченко тоже начинает как звуковой человек. Ребята, стоны не в широкий, сердитый ветер завыва в начале. И только потом является картинка Днепро. Да? Причем картинка перевернутого мира. Низы идут вверх, вверх идет вниз. А финальные строки Кобзаря и веселенько заспеваем. То есть вдруг что-то в Кобзаре происходит такое в целостном мире, что на уровне фонетическом наново образуется мир. Влияние ткани, внутреннего какого-то ветра в этом слове русском для меня огромное впечатление. Но есть некоторые вещи. Очень опасные для меня сравнения, скажем, по линии родственной русского и украинского языка. Вот внешне вроде бы очень похоже, да? На внутренних уровнях идет совершенно противоположная вещь. Ну, скажем, простые вещи. Да? Я своих студентов, я им начинаю объяснять, что это другие взаимоотношения с пространством, с временем, особенно пространственные какие-то ориентации. Вот русский случай – это случаться. Что-то с чем-то случается, да, злучка, как кажут украинцы, да, по-украински выпадок, выпадать, наоборот, совершенно, да. Россиянин говорит, международное положение, для него важно, чтобы было как-то горизонталь было, да, это вот ложиться, все положить, так и це. Украинец говорит, международное становище, то есть отстоять, идет вертикаль вместо горизонтали. Или наоборот, украинец говорит, что суть питания, для меня питание полягает в том, да, то есть вот ложиться для него все. Для русского стоит вопрос, да, вопрос состоит в том и так дальше. И вот эти противоположные совершенно вещи внутри слов, которые вроде похожи, тот же, казалось бы, там общеславянские какие-то корни в языке, но оказывается внутреннее движение по ощущению мира и по его какому-то, ну, то, что называется украинским моё опанованию, вот освоению, присвоению даже, да, они совершенно другие. И если этого не понимаешь, тогда ты своего собеседника, украинца или русского, зависит от того, кто ты, ставишь в очень сложное положение, потому что ты требуешь от него, чтобы он был такой же, как ты. Русский действенный. Вот для него действительно само слово, оно означает, что какое-то есть активное начало действий, через действие. Это действительно так, говорит русский. А украинец говорит, это справді так. То есть для него соотношение с правдой и с истиной важнее действенного начала. Поэтому украинец в глаза будет смотреть в окно, дивлюсь я на небо, та и думку гадаю, чего я на сокол, чему не летает. Некая такая отстраненность, ну, вроде бы человека не присутствующего в нормальном... А потом, оказывается, когда ты смотришь на историю, на какие-то политические события, оно вдруг действует. Ты понимаешь, что это другого принципа образования, живая какая-то вот вещь, материя какая-то. Так случилось, что я вдруг это точное слово, вдруг оказался завязанным на судьбу Василя Стуса, о котором я раньше не знал. В 89 году я должен был снимать документальный фильм про него, когда уже можно было про него, можно было говорить. И был неформальным руководителем организации, которая занималась, не организация, а группой людей, которые занимались перезахоронением праха Василя Стуса и двух его побратимов из пермского лагеря, где он был похоронен, под номером, не под именем, а под числом, на Украину. Это было совершенно поворотное какое-то событие в моей жизни, вообще жизни, я считаю, в Украине, это что-то аналогичное падению Берлинской стены. Они даже, эти два события в одно время произошли. Так вот, когда мы это все делали, местные люди, они нам очень помогли, потому что КГБ тогда не противостояло. Ну, скажем, едет машина, тебя останавливает милиция, выходишь, у тебя шины пробиты, а люди везут цинковые гроба, чтобы мы могли переставить откопанные там тыльные рештки, как кажут, останки выдающегося украинского поэта, который в лагерях провел великую часть своей сознательной жизни. Огромная. Та помощь простых шоферов, людей, которые помогали запаивать нам эти вещи, она была неоценима. Редакторов, которые на себя взяли газеты местные, это маленький районный центр, часовой на Пермщине. И я знаю по съемках, по кино, когда мы туда приезжали. Два любимых поэта у меня есть. Это Мандельштам и Пастернак. Мне трудно определить, любим ли Тарковский Арсений, мной поэты не любим. Естественно, я здесь есть какие-то другие пределы. Ты просто дышишь им или ты чувствуешь так, как он. Ты чувствуешь траву, корень как-то так чувствуешь, камень так чувствуешь, как он. И в этом плане, может быть, трудно различать любовь и некую, скажем, просто биологическую твою же материю. Вот с Тарковским у меня так получилось. Я даже не знаю, как я попробовал перевести первые свидания, которые звучат в зеркале, потому что были созвучны тому, что ты переживал, как самое главное в жизни. Ощущение, скажем, там влажной сирени, ощущение к женщине какой-то особой, это же больше, чем любовь. Это вообще ощущение присутствия женщины возле тебя, как не то что желаемое, как ну, воздуха, без которого ты вообще не полноценен. Первое свидание. Свидание наших, первое мгновение. Мы праздновали, как богоявление, одни на целом свете.
Ты была смелей и легче птичьего крыла. По лестнице, как головокруженье, через ступень сбегала и вела сквозь влажную сирень в свои владенья с той стороны зеркального стекла. Когда настала ночь, была мне милость дарована, алтарные врата отворены, и в темноте светилось, и медленно клонилось.
Побачень наших кожну мить яскраву, ми святкували, як богопояву, одні на всьому світі. Ти була стрімка, як лет пташиного крила, над сходами в запамороч кружаву перестрибом збігала і вела з воложеним буском свою державу по тому боці люстрового скла. Була мені з приходом ночі милість дарована, алтарна крить свята відчинена, і в темені хилилась. І при світанку будь благословенна, я говорив, і знав, що дерзновенне моє благословення ти була, повита сном, і пнулась достеменна всенебна синь бускового стебла торкнути твої руки, і повіки у злагоді рахманного тепла. А в грі кришталю пульсували ріки, куріли гори, жевріли моря, і кришталеву сферу на долоні тримала ти, і сон твій був на троні. І, Боже милий, ти була моя. Ти пробудилась і перетворила людської мови повсякденний дар. Її по горло повнозвучна сила наповнила, і в слові ти розкрила нову глибінь, що означала цар. На світі все ступило за дзеркала, і таз, і кухоль, кожна річ проста, коли між нами назерцем стояла води твердої світла широта.
Нас повело невідомо куди. Пред нами расступались, как миражи, построенные чудом города. Сама ложилась мята нам под ноги, и птицам с нами было по дороге, и рыбы подымались по реке, и небо развернулось пред глазами, когда судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в руке.
Нас повела кудись таємнота, вона як мева далі розтуляла, і чарами споруджені міста, сама лягала м'ята нам під ноги, і птаство в нас питалося дороги, і риби піднімались по реці, і небо розгорнулось килимами, коли по сліду доля йшла за нами, як божевільний з бритвою в руці.
Герой Майдана, киевский поэт и переводчик русской поэзии Станислав Чернилевский.